Юлия Столярова. Он и она. Читает Екатерина Финевич. Глава первая. Институт брака сегодня. Программный и непрограммный союз. Давайте поговорим про институт брака и в целом отношения в современном мире. Очень многие женщины хотят замуж. Но зачем? Чаще всего, чтобы закрыть свои какие-то потребности безопасности. Есть идея, что если я выйду замуж, начну себя чувствовать безопасно, потому что у меня вроде как появится плечо рядом, будет опора. И если это про вас, тут стоит сразу же задать себе вопрос: а где моя собственная опора? Где моя собственная устойчивость, которая не зависит от наличия или отсутствия отношений? Для многих брак определяет их статус, ощущение реализованности. Если обратиться к истории и подумать о том, как и в какой момент вообще появился институт брака, ведь когда добывали мамонтов, ничего подобного не существовало, то станет понятно, что сначала скрепленные общей задачей союзы появились для обеспечения выживания и стабильности. Далее, очень долгое время браки использовались в прагматичных целях как инструмент получения и объединения ресурсов. Или это была политическая история, когда одна сильная семья объединялась с другой, подтверждая этим, что они союзники. Исключительно взаимовыгодная сделка, усиливающая каждую из сторон, она не имела ничего общего с чувствами. И так тоже бывает сегодня. Если двое, согласные и понимающие, зачем им это, заключили такой взаимовыгодный союз, тогда это становится их выбранной программой. А когда вы не понимаете, как оказались в этом браке, просто так получилось без осознанного выбора, то рано или поздно это прорвет в той или иной форме через необходимость переосмысления своего пути вообще. Если закрывать на это глаза, то могут появляться телесные симптомы – тревога, раздражительность, апатия, плаксивость, которые будут отражать несогласие с тем, с чем вы все чаще начали сталкиваться. Осознанный выбор – это ключевая история. Если брак для статуса – это ваш сценарий, спросите себя: я действительно осознанно это выбирала и выбираю? Ориентация на внешнюю оценку и ожидание чего-то одобрения. И тогда брак – это не то, что дает мне какое-то внутреннее ощущение, наполняет меня, а то, благодаря чему меня каким-то образом оценивает кто-то другой. И, как правило, мы хотим эту галочку закрыть для кого-то конкретного. Чаще всего это родители, родовая система, ближний круг. И здесь возникает еще один мой вопрос к вам. Кто и что находится у вас на первом месте? Если это наличие определенной формы, соответствие чужим ожиданиям, в любом случае вы будете вынуждены изо дня в день эту форму поддерживать. А это огромное количество энергии и душевных усилий. И здесь есть выбор. Если женщине с этим окей, значит, она просто это выбирает. Но важно задать очень честный вопрос внутрь себя. А мне правда с этим окей? Или меня уже тошнит от того, что я каждый день вынуждена надевать маску хорошей жены, мамы, дочери, улыбаться свекрови, а на самом деле у меня уже дергается глаз от этого всего? Сейчас такое количество разводов и внутренних состыковок, а подходит ли мне то, что я выбирала или выбирал длительное время, или не подходит? Связано именно с тем, что время сегодня совершенно другое, очень динамичное и направленное на внимание в себя, на изменение того, что внутри происходит, время быстрых трансформаций. Чтобы увидеть ситуацию в полный рост, нужно сделать шаг назад. Если вы условно уже 300 лет в браке, то важно понимать, что в ваших отношениях 100% присутствует схлестка программ. Значит ли это, что ваши базовые ценности не совпадают и у вас нет точек пересечения? Нет, не значит. И чтобы это оценить из своего нового запроса и своего нового состояния, вам нужно в любом случае на какое-то расстояние отойти. Это не обязательно развод или расставание на какое-то время. Отойти назад – это вернуть внимание в себя, чтобы изучить, про что вы сейчас. И вы не можете это делать с тем, с кем 300 лет уже прожили. потому что человек не способен по отношению к вам быть нейтральным в этом исследовании, и вы не сможете быть нейтральным в восприятии его в своей жизни. Находясь в плотной сцепке с тем, на чем схлестнулись в этом браке, вы не будете в состоянии в чистую это увидеть. Можно только пытаться продолжать искусственно уговаривать саму себя, что вам это все подходит, или копить неудовлетворенность, но ничего не делать. А можно отойти назад и потом позволить себе снова столкнуться и посмотреть, а стыкуемся ли мы теперь? Если вы боитесь выйти из брака или даже просто отойти назад и посмотреть в себя, потому что есть страх, что все обязательно начнет разваливаться, то это работа со своим контролем и еще куча программ, которые вы обязательно в себе обнаружите в этом процессе. Если внутри есть запрос на расширение, развитие, вы хотите классных отношений, то нужно понимать, что на тех конструкциях, с помощью которых вы действовали раньше, прийти в новое невозможно. И на пути в новое эти старые конструкции начнут пересматриваться, пересобираться, что-то будет ломаться. В любом запросе про отношения, бизнес или что-то еще, если вы не готовы менять привычное на что-то новое, ни к чему другому вы просто не придете. Это факт. Хорошо, когда в этом процессе участвуют двое, когда партнер в этот момент может тоже отойти и начать исследовать свое. Потому что если один пытается отойти, а второй начинает догонять, это уже всем известные созависимые отношения. И факт того, что кто-то из партнеров пытается догонять, когда другой отходит, показывает наличие всего программного уровня, на котором эти отношения держались. Просто вы в это никогда не смотрели и так не оценивали. 99% браков программные. Сам институт брака программный. При этом, если вы выбираете отойти назад, чтобы исследовать себя и что вам сейчас важно в жизни и в отношениях, вы должны также понимать и уважать любые поднятые чувства, состояния, взгляды партнера на этот выбор. Здесь нужно работать исключительно со своими реакциями. Достаточно ли я устойчива в своем выборе пойти исследовать то, что для меня важно? И если да, то у вас не будут попадать реакции партнера. Другое дело, что партнер имеет право не согласиться с вашим движением. Вопрос: как вам с этим? Хотите ли вы и готовы ли в этом оставаться? Или понимаете, что остаться в старом и не продвигаться дальше — смерть? И здесь вы делаете выбор как взрослый человек, который в рабство никому вроде как не вписывался. Потому что брак часто воспринимают как какую-то рабскую систему с вложенным в головы клише «обязательно вместе до конца». Что такое программы в контексте отношений? Программы — это и есть клише, концепции, установки, рамки. Если говорить языком программного и непрограммного, то, заходя в брак с картинкой «один на всю жизнь», я зашла с чужой идеей, которая загружена в мое подсознание либо моими родителями, либо фильмами, либо какими-то отношениями, которые я наблюдала как счастливые. Но это лишь мнение, а не факт. Потому что ты никогда не можешь знать, счастливы они или нет на самом деле. Это включило представление о том, что я хочу. И если в один момент осознаешь, что эта схема не работает, надо просто признать, что изначально схема не была живой. Потому что чаще всего женщины стремятся быстро выйти замуж и зацикливаются на идее о браке до гроба или о том, что непременно нужно родить ребенка, а то часики тикают, или кому еще я нужна, и так далее. Список может быть большим. И когда вы начинаете осознавать, что не получили того ощущения, за которым с этой идеей в брак шли, естественно, включается разочарование и скорбь по потерянному времени, разочарование в этой идее. Это нормальное состояние. Но если, встречаясь с этим разочарованием, вы ни в коем случае не хотите упасть в грязь лицом и в этом разочаровании присутствовать, то вы не очень-то и готовы из программы выходить. Признать, что вы делали что-то не так, нормально. Мы все можем ошибаться. Но ошибки ли это? Это опыт. И опыт нельзя обесценить, его никуда не денешь. На опыт можно опереться, увидеть, каким он был, обнаружить, что ценного я в нем получила. Это позволит мягче выйти из одной программы и оценить, а куда я хочу дальше. Как понять, что отношения программные? Давайте чуть подробнее про то, что я называю программными и непрограммными отношениями. Программные отношения — это отношения реактивные, когда внутри пары есть очень много автоматических действий. Например, кто-то что-то сказал, другой среагировал, тот среагировал на то, на что среагировал второй, и все начинает как пинг-понг летать от одного к другому. Один что-то озвучил, другой словил реакцию, ответил автоматически с какой-то своей реакцией. Например, не понравилась фраза, или она попала в какую-то боль или уязвимость, и появилась телесная реакция, как отторжение этого комментария или вопроса. На эту реакцию появилась реакция с той стороны, как отторжение того, что поднялось с вашей стороны. Иногда это длится один день, иногда два дня, неделю, месяц. Иногда люди живут в этом все время. И большая часть семей и пар, которые я наблюдаю, порой очень реактивны изначально. Если мы говорим про пары, которые не двигаются в то, чтобы разгребать эти слои и выходить из искажений. Это основной критерий того, как понять, что отношения программные. Один запустил из своего состояния, выводов о мире, взглядов на реальность, какую-то тему. Второму это попало в заложенную в него программу, в его взгляд на мир. Иногда мы думаем, что это не совпадение по ценностям. Но это не оно. Это состыковка программ, которые запускают определенный способ реагирования. И в программе всегда есть две стороны — которые как пазл подходят друг другу, как интерлок неврозов. Когда один невроз стыкуется со вторым, и двойной невроз становится крепким и сплоченным. Кто-то этот пазл должен разъединить, должен осознаться в том, что его куда-то несет. А всегда кажется, что меня несет, потому что с человеком, который рядом, что-то не так. Я же вижу, что у него столько программ, искажений. И, конечно же, менее приятно в эти моменты смотреть в себя. А что за реакцию я словила? Что у меня внутри поднялось? Как на это отреагировало тело? Это какая-то эмоция, например, гнев, или какие-то постоянные мысли, как ментальные конструкции, или телесное сжатие? То есть для того, чтобы эту форму реагирования у себя услышать, нужно развивать и телесный интеллект, и учиться осознавать те чувства, которые у вас присутствуют, и уметь ими управлять. Потому что большинство программного, что мы проявляем, дает ощущение, что меня просто несет, и вместе со мной несется вся моя жизнь, и несется она в полное разрушение. Это как поезд, который слетел с рельс, и он, естественно, не приедет в пункт назначения. И осознать в моменте, увидеть, что тебя занесло, это первая точка выхода. Всегда первая точка — это самосознание. И дальнейшее исследование, углубление в то, в какой момент эти реакции начались. А что за реакции? Что они про меня лично говорят? А не про почтальона, который внутри меня это активировал. Потому что если мы все время будем ходить в искаженной реальности, где нам кажется, что все вокруг против меня, и весь мир против меня, и все неправы, и все не так, как мне надо, и не обращать внимания на то, что это все внутри вас самих происходит, можно очень долго играть в эту игру, находясь не на своей траектории жизни. Реально ли вывести отношения из программного уровня? Реально. Но путь в психологическую зрелость, с которой начинаются любые непрограммные отношения, если вы такие хотите, он непростой. Он проходит через кристаллизацию своих чувств, когда вы понимаете, что за все то, что внутри происходит, ответственны только вы сами. То, что есть вовне, какие-то декорации, которые этот процесс запускают, лишь отражение наличия его в вас. И вы работаете на исцеление этих состояний до момента, пока не выровняется нормальное состояние, из которого вы смотрите, как действовать корректно по отношению ко всему. К людям, с которыми находитесь, к себе, к миру. Большинство отношений, повторюсь, программные. А большинство программ заложены еще в неосознанном возрасте. Из серии «Меня в детстве недолюбили, я ищу любви», точнее компенсацию того, чего не было у меня внутри. Я называю это любовью и попадаю в какую-то форму, где, с другой стороны, у моего партнера, например, нехватка ощущения, что его могут любить просто так, безусловно. И мы начинаем показывать свою заботу, чтобы получать в ответ ощущение, что я нужна, что меня любят, что я важна. Один человек, у которого внутри дыра, встречается с человеком с другой дырой, который работает в ином направлении, хочет заполнять чьи-то другие дыры для того, чтобы получать оттуда реакцию, что он нужен. Получается очень крепкий программный союз. Это был один из самых простых примеров. Какие они, непрограммные отношения? Это отношения двух самодостаточных людей, которые понимают, куда они идут. Каждый по отдельности увлечен своей жизнью. У них есть вектор, направленный в совместное будущее. Есть общность. Есть общее видение развития, есть синхронизация в мировоззрении, в едином движении. Так появляется созидательно-резонансный союз, который тоже нужно настраивать. Необходимо проходить состыковку, где вы учите слышать другого, учите слышать себя внутри этого процесса. Это непрограммные, резонансные отношения. Сейчас огромное количество и женщин, и мужчин находится в запросе на подобные отношения, потому что это, назовем пафосно, как сейчас из каждого утюга звучит, отношения нового времени. Для того, чтобы зайти в такие новые отношения, люди часто очень жестко выгребают из старых формальных отношений, из выводов о том, как это должно было быть, как это выглядело в их картине мира, как это было у их родителей, бабушек и дедушек. И все в этой теме сейчас меняется, как и в любых других сферах жизни. Взять хоть здоровье, хоть финансы, хоть развитие всей планеты. Любую зону, куда ни направь свое внимание, все сегодня меняется. И отношения не исключение. Здесь мы приходим к тому, что резонансное партнерство не лежит на полочке. Потому что даже при проработанных одном и другом партнере вы будете сталкиваться с настройкой между вами, и есть шанс не настроиться. Резонансные отношения — это некрасивая сказка, в которую можно открыть дверь. Это история двух осознанных людей и продвинутых душ, которые очень много сами с собой поработали по отдельности. Каждые такие отношения будут уникальны. Они не выстраиваются по определенному алгоритму. В поиске таких отношений есть риск упереться в какую-то конкретную гармоничную картинку и пытаться себя и партнера в нее вписать. Можно встроиться в эту идеальную картинку, она будет закрывать какие-то потребности. Но глубинный уровень удовлетворенности по базисным ценностям и чувствам здесь не закроется естественным образом, потому что отношения выстроились для формы. Если так, то у вас нет состыковки с тем, как жить внутри подобной формы. Двигаясь от формы, довольно сложно продвинуться к естественному. Это тоже искажение. Искажение живого. Мы часто смотрим на что-то вовне и примеряем это на себя. Хотели ли бы мы вот так? И это тоже возможность услышать себя глубже. А как мне было бы внутри этого? Программа — это плохо? Когда мы смотрим в программу, мы хотим ее переписать. А на что мы переписываем? Очевидно, что на другую программу. Но это не значит, что программа — это плохо. Сейчас все пытаются выскочить за пределы программ, избавиться от них, выйти из матрицы. Но куда вы собрались выходить? Надо понять, что мы живем в программном мире. Выход из матрицы здесь только через гроб. Другого, к сожалению, нет. Но программа может быть не живой и живой. Живая программа — это та, которую вы запрограммировали сами. Программа, созданная вами, взятая на использование и включенная. Она создана человеком и поэтому не управляет им. Влетая в чужую программу, мамину, папину, родовую, неважно, вы проживаете ее, но внутри чувствуете, что она вам не подходит, потому что не дает того самоощущения, которое хотелось получить. Например, программа «Замуж». Мама очень хотела, чтобы вы вышли поскорее замуж. Вы в эту программу включились, но потом понимаете, что это была мамина программа, а не ваша. И она не дает удовлетворения, потому что она не ваша. Она не была выбрана вами осознанно.